спиртного. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Каким будет решение Владимира Путина по новому закону об ужесточении санкций за нарушения на митингах? Как идет согласование марша миллионов в Москве 12 июня? И мир продолжает безуспешно обсуждать, как можно остановить конфликт в Сирии. Вот такие темы, а также обзор немецких газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг появившуюся около часа назад информацию о том, что глава государства подписал закон, резко ужесточающий наказание за нарушения во время митингов и массовых мероприятий. Сегодня последний день, когда этот закон должен быть подписан Путиным, чтобы вступить в силу до намеченной на 12 июня очередной массовой акции протеста оппозиции. За развитием событий следит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Она с нами в прямом эфире. Наташа, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте. Информацию о том, что Владимир Путин подписал вызвавший многочисленные споры так называемый закон о митингах, в своем твиттере опубликовал член движения «Солидарность» Илья Яшин. Он ссылается на источники в президентском совете по правам человека. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг эти сведения.
Путин продолжает работать над ним. Он продолжает изучать все точки зрения экспертов, которые поступают как в пользу, так и не в пользу. Он проводит сравнительный анализ законодательством европейских стран, и как только решение будет принято в пользу либо подписания, либо не подписания этого закона, мы, соответственно, всех информируем.
Сегодня последний день, когда закон о митингах должен быть подписан, чтобы он вступил в силу до акций протеста, намеченных на 12 июня. В этом случае российская газета сможет опубликовать его в завтрашнем номере. Политолог Святослав Каспер рассуждает о том, каким последствиям приведет подписание этого закона.
Последствия, с одной стороны, дурные, с другой незначительные. Потому что этот закон представляет собой попытку указания на возможность и желательность разрешения политических проблем полицейскими мерами. Так не бывает. Политические проблемы так не решаются. Скорее, этот закон станет не репрессивной мерой, а демонстрацией политического бессилия власти. Что бы она сама по этому поводу не думала. Инициаторы этого закона воспринимают его как демонстрацию силы, на самом деле это демонстрация бессилия. Самое умное, что можно было бы в этой ситуации сделать, это действительно вот поиграть с этой темой, а потом, как уже не раз бывало, сбавить обороты. В частности, не подписывать закон, обнаружить в последний момент, что он противоречит, как там нам намекали, каким-то еще принятым международным нормам, отправить его на доработку.
Совет Федерации утвердил этот законопроект в среду утром. Государственная Дума его рассматривала до поздней ночи вторника. И некоторые эксперты ожидали, что президент сразу же подпишет закон. Святослав Каспер рассуждает о том, чем может быть вызвана задержка.
Хочется верить, что эта затяжка связана с тем, что еще раз решили взвесить последствия и, в конце концов, еще раз почитать то, что получилось. Возможно, также, что за этим стоит какая-то внутренняя, как всегда, непубличная дискуссия в коридорах власти, ровно относительно того, достаточно ли, распутывая вот этот завязавшийся в стране узел, полагаться исключительно на меры полицейского устрашения. Возможно, дело в каких-то технических причинах, возможно, дело в том, что у президента Путина есть более важные дела.
Президентский совет по правам человека в пятницу опубликовал официальное заключение по так называемому закону о митингах. Эксперты совета установили, что законопроект противоречит Конституции России, а также не соответствует основополагающим принципам Кодекса об административных правонарушениях, Трудового и Гражданского кодексов. Эксперт совета, доктор юридических наук Илья Шаблинский, который входит в рабочую группу по спорному законопроекту, считает, что фактически этот нормативный акт исключает такую форму выражения политической позиции, как митинги и демонстрации, говорит Илья Шаблинский.
В этом законе установлено, что все вот эти огромные штрафы присуждаются за деяния, которые четко в законе не определены. Там сказано, сказано «нарушение установленного порядка организации проведения митингов». Под этим можно подразумевать все, что угодно. Это может быть уклонение от маршрута, это может быть камень в витрину. Вообще, все, что не понравится полицейскому. Речь идет именно о том, чтобы исключить саму по себе возможность реализации конституционного права. Там есть какие-то особые изобретения. Там есть такая формула о том, что одновременное пребывание либо передвижение граждан в одном месте в сочетании с какими-то последствиями, вроде отравы зеленых насаждений, это тоже состав административного правонарушения. Такого я не встречал нигде. Понятно, это значит реакция на гуляние по бульварам. От всего это очень мрачное ощущение остается. Наша власть пытается силовым путем исключить всякое выражение протеста. В Конституции, как вы помните, никаких оговорок относительно того, как реализовывать вот это право на демонстрации, нет. Вы можете подать заявку на какую-либо улицу, а вам ответят, что по этой улице невозможно, и назовут вам, что в принципе для вас неприемлемо. Суть-то в том, что вы вправе называть свое право там, где вы хотите. Для того, чтобы эта форма была эффективна, нужно демонстрировать на центральных улицах. Нужно демонстрировать так, чтобы тебя видели. Вот в этом суть этого конституционного права.
Ожидается, что в пятницу глава президентского совета Михаил Федотов передаст Владимиру Путину официальное заключение по законопроекту. Ранее Федотов просил президента наложить на закон вето. С аналогичным заявлением выступили и писатели из правозащитной организации «Пен-центр». К ним присоединились и представители Союза писателей Москвы и Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ. Президент этой организации Сергей Филатов рассказал «Радио Свобода», почему он подписал заявление.
Закон, на мой взгляд, очень опасный. Он оказывает психологическое давление на людей, которые хотели бы выступить против каких-то действий власти. Это не только продолжение декабря, но могут быть какие-то и новые явления. Во-вторых, мне кажется, что это отдаляет власть от общества. Она начинает очень сильно верить в то, что насилием можно общество привести в соответствующее подчинение власти, что тоже недопустимо совершенно. Монополия власти опасна не только исполнительная, монополия власти опасна и законодательной власти. Мы это проходили с вами в 92-93 году, когда была монополия Верховного Совета Российской Федерации. Чем это кончилось, мы все прекрасно помним. Поэтому с обществом надо разговаривать, идти на контакты, надо понимать, почему общество по тем или иным вопросам высказывает свое возмущение. Ради этого мы и подписали такое заявление, и я подписал, что власть все-таки прислушается к тому, что нужно не следствием заниматься, а нужно заниматься первопричиной.
Сегодня же стало известно, что президентский совет по правам человека покинул главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов и член Координационного совета Союза комитетов солдатских матерей России Ида Куклина. Она рассказала нам о причинах своего выхода.
Я действительно покидаю совет по разным причинам, по очень многим. Я давно об этом сказала Михаилу Александровичу Федотову еще в феврале месяце. Во-первых, больше не вижу для себя возможности работать в этом совете. Я уже работала, можно сказать, два срока с Путиным. Я думаю, что лучше быть вне совета, чтобы защищать права военнослужащих.
Говорила Ида Куклина.
Наталья, благодарю. Напоминаю, что за тем, как шло развитие событий вокруг нового закона о митингах, который должен сегодня последний день подписать президент России Владимир Путин, следила моя коллега Наталья Джанпаладова. В эфире программа «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Оргкомитет оппозиционного марша миллионов, намеченного на 12 июня, сегодня обсуждает новое предложение мэрии Москвы о месте проведения акции. Сегодня столичные власти отказались согласовать шествие по Якиманке и митинги у Большого Каменного моста и на Болотной площади. В Москве задержаны еще двое подозреваемых в участии в массовых беспорядках на оппозиционном марше миллионов на Болотной площади 6 мая. В ближайшее время им будут предъявлены обвинения. В дагестанском городе Южно-Сухокумск сегодня в ходе спецоперации были убиты 6 боевиков. Заявление о выходе из президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека на этой неделе подали еще двое – Федор Лукьянов и Ида Куклина. Ранее о выходе из совета заявили 9 человек. Одни мотивировали это решение переизбранием Владимира Путина президентом, другие – профессиональной занятостью. В окрестностях пакистанского города Пешавар сегодня при взрыве погибли не менее 18 человек, в том числе 6 женщин и ребенок. В Вене сегодня проходит очередной раунд переговоров по ядерной программе Тегерана между экспертами Международного агентства Агентства по атомной энергии и иранской делегации. Правозащитная организация Amnesty International вновь подвергла критике власти Киргизии за неспособность расследовать обвинения в адрес сотрудников служб безопасности, касающиеся их возможной причастности к преступлениям в киргизском городе Ош 2 года назад. Сегодня встречи сборных команд Польши и Греции. Открывается чемпионат Европы по футболу. Матчи первенства будут проходить в 2 странах – в Польше и на Украине. Прежде чем мы продолжим, как всегда отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами, специальными рубриками и проектами «Радио Свобода» и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежих немецких газет, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Немецкая пресса комментирует принятый Государственной Думой резонансный законопроект о существенном повышении штрафов на нарушения в ходе массовых акций. Газета Die Zeit пишет: «Российская Дума резко ужесточает закон о свободе собраний». Правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что, по ее мнению, после вступления нового закона в силу, свободные демонстрации станут практически невозможными. Газета цитирует уполномоченного правительства Германии по правам человека Маркуса Лёнинга. Он, в частности, сказал: «Свобода мнений и собраний – это часть Европейской конвенции по правам человека, и эти свободы должны быть гарантированы также и в России». Дюссельдорфская газета «Раннише пост» цитирует специалистку по Восточной Европе партии «Зеленых» Мари-Луизе Бек, которая обвиняет партию Кремля в намеренном создании препятствий для развития гражданского общества. Она потребовала от Владимира Путина остановить этот новый закон. Цитата: «Если же он все же подпишет закон, то это станет еще одним ясным сигналом, что Путин ведет Россию к стагнации и несвободе». Штутгартская газета «Süddeutsche Zeitung» пишет: «Россия с 1996 года является членом Совета Европы, и таким образом она обязалась придерживаться Европейской конвенции по правам человека, в которой основные права свободы слова и свободы собраний ясно и четко прописаны. Эти свободы, несомненно, будут нарушены новым законом». Конец цитаты. Самих же немцев волнует возможное другое ограничение их собственных свобод. В Германии существует организация под названием «ШУФА». Это аббревиатура, означающая «Общество по защите кредитования». Организация собирает сведения о самых различных задолженностях граждан. Собирает на законной основе, и на данный момент в ее распоряжении есть 479 миллионов сообщений о более чем 66 миллионах граждан Германии. Это около 3/4 всего населения. ШУФА обрабатывает в год более 100 миллионов запросов от различных кредитных институтов. Если человек так или иначе зафиксирован организацией ШУФА, то он, скорее всего, не сможет получить кредит, не сможет заключить договор страхования, не сможет купить вещь в кредит. И вот организация ШУФА объявила о своем намерении провести свои собственные расследования в социальных сетях. Это решение критикуют практически все немецкие газеты. Газета «Märkische Oderzeitung». Если полиция использует такие источники, это ее дело, и она, наверное, имеет на это право. Но если этим занимается частная организация, от вывода которой зависит, получит ли, например, человек квартиру, то она, безусловно, переступает черту. Газета «Neue Osnabrücker Zeitung» из Оснабрюка пишет: «Ни одно предприятие у нас не имеет права владеть частными сведениями в большом объеме. А сами сведения, которые ШУФА намерена добыть, например, в Фейсбуке, вызывают сомнения в своей серьезности. Пользователи социальных сетей могут свои сведения в любой момент изменить, а многие сознательно дают о себе неверные сведения. Поэтому ШУФА будет иметь проблемы с организациями, поручения которых она выполняет, так как будет волей-неволей регулярно предоставлять им неверные сведения». А вот мнение профессионального эксперта по защите информации Тило Вайхерта. «Информация, полученная из социальных сетей, будет использоваться ШУФой и сделает многие ситуации для граждан непредсказуемыми. Например, если у вас в друзьях есть люди со слабой кредитоспособностью, то вы и по этой причине можете попасть в категорию людей, которым, может быть, будет отказано в кредите, и у которых неожиданно возникнет необходимость в некоторых ситуациях расплачиваться наличными. Человек, оцененный ШУФой не лучшим образом, будет иметь пониженные шансы заключения договоров страхования жизни и других страховок, и вообще число негативных последствий того, что человек может по рейтингу ШУФы оказаться в аутсайдерах, трудно себе представить». Газета «Франкфуртер Рундшау». «Планы организации ШУФа вызывают возмущение. До сих пор общественная дискуссия об опасности использования частных сведений была весьма абстрактной. Но теперь эта опасность становится все более и более актуальной. Получается, что теперь от вашего аккаунта в Фейсбуке зависит, получите ли вы, например, кредит. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В эти минуты в мэрии Москвы идут переговоры о согласовании двух акций оппозиции в центре города 12 июня – марша миллионов и митинга, на котором гражданские активисты намерены выступить с инициативой провести референдум по вопросу о доверии властям столицы. Решение должно быть принято до конца рабочего дня пятницы. Оппозиционеры заявляют, что обе акции состоятся, даже если не будут согласованы мэрией. За развитием событий следит мой коллега Михаил Соленков. Михаил, здравствуйте и расскажите, что известно к этому часу.
Здравствуйте, Александр. Заявка, напомню, о проведении марша миллионов в центре Москвы была подана еще в конце мая. Согласование проходит, как говорят организаторы марша, не без проблем. Сегодня утром в мэрии отменили накануне согласованное на словах с оппозицией решение о проведении шествия по Якиманке и митинга на Болотной площади. Сергей Удальцов, лидер Левого фронта, сообщил, цитирую, что мэрия переигрывает условия согласования. Вчерашние договоренности по Якиманке внезапно отменены. Теперь помимо митинга на внешней стороне проспекта Сахарова, мэрия предлагает шествие по Крымской набережной и митинг на площадке у парка Музеон. Организаторов марша эта площадка не устраивает, там слишком мало места, об этом мне рассказал депутат Государственной Думы от «Справедливой России» Дмитрий Гудков. Ну, а начали мы беседу с того, почему так непросто идут переговоры о согласовании митинга и шествия.
Власть больше всего боится протестов, и власть хочет всеми способами сорвать нам проведение вот этого очередного марша миллионов. Поэтому попытка затянуть, она обязательно принесет хоть маленький успех чиновникам, потому что чем больше неясности у организаторов, тем сложнее будет проводить мероприятия по информированию граждан о том, где, что и как пройдет. Ну, все это специально нам палки в колеса ставят. Я думаю, что рано или поздно они согласуют место в последний момент.
Один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин считает, что шансов на компромисс немного, но даже если договориться не удастся, марш миллионов в центре Москвы все равно состоится.
Акция протеста 12 июня состоится при любой погоде, независимо от результатов переговоров с мэрией. Нельзя запретить этот митинг протеста и это шествие протеста, просто потому что мы ориентируемся на Конституцию и имеем право это сделать. Если мэрия выпишет нам запрет, этот запрет будет противоречить законодательству.
В социальных сетях уже обсуждают варианты, каким маршрутом идти, если акция не будет согласована. Одно из предложений – это поход вокруг Кремля по набережным через Лубянку и Маховую улицу. Уточню, что 12 июня в центре столицы планировалось провести две санкционированных акции. Сначала митинг, главный лозунг которого – проведение референдума о доверии московским властям. А по окончании митинга его участники намеревались присоединиться к маршу миллионов. Но митинг также пока не санкционирован. Депутат муниципального собрания Пресненского района Москвы Елена Ткач в интервью «Радио Свобода» заявила, что они также готовы провести свою акцию и без согласования.
Да, такая идея у нас тоже возникла, и я думаю, что вот мы определимся, где мы будем собираться в случае отказа властей. Я считаю, что это нужно делать все обязательно.
Сегодня же все ожидают, что президент Путин подпишет законопроект об увеличении штрафов за нарушения на митингах. Наблюдатели высказываются, что этот документ столь быстро прошел Думу и Совет Федерации, чтобы именно к 12 июня он вступил в силу, но Дмитрий Гудков, депутат Государственной Думы, напоминает, что на этих двух акциях, если вдруг правоохранительные органы и выследят нарушителей, то штрафовать будут по старым правилам.
Поскольку эта акция проводится в соответствии с заявкой, поданной 15 дней назад, соответственно, этот митинг не попадает под действие нового закона в любом случае.
Решение о согласовании митинга с инициативой провести референдум о доверии московским властям и акцию под названием «Марш миллионов 12 июня в мэрии» должно быть принято сегодня до конца рабочего дня, и представители оппозиции сообщают, что этот раунд переговоров в мэрии, который сейчас проходит, он последний. Александр?
Михаил, благодарю. Напоминаю, что за этой темой сегодня следит мой коллега Михаил Соленков, и в других часах программы «Время свободы» мы, разумеется, к ней будем возвращаться. В эфире программа «Время свободы». Посол США в России Майкл Макфол выступил вчера с открытой лекцией в российской экономической школе. Дипломат признался, что постоянно получает нецензурные оскорбления от российских интернет-пользователей. Однако он считает, что перезагрузка отношений России и Америки состоялась. Между тем, его преследование прокремлевскими движениями прекратилось. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Кирилла Филимонова.
Майкл Макфол приехал, чтобы поговорить о промежуточных итогах перезагрузки в отношениях между Россией и США. В своей презентации посол излучал оптимизм.
Президент Обама впервые встретился с президентом Медведевым в апреле 2009 года. Тогда он сказал, что в отношениях России и США наблюдался опасный дрейф. Мы просто не разговаривали друг с другом по-настоящему. Но когда мы стали рассказывать президенту Обаме о проблемах в российско-американских отношениях, о конфликтах холодной войны, он сказал: «Я понимаю всю эту историю, но я не наследник холодной войны. Я здесь новый человек и смотрю в будущее».
В результате, по мнению Макфола, России и США удалось достичь фантастических результатов перезагрузки. Среди прочего, он отметил договоренность о поставке военных грузов НАТО в Афганистан через Россию и введение жестких санкций против Ирана. Впрочем, Москва и Вашингтон так и не продвинулись в переговорах о границах Грузии. По данным Макфола, отношение россиян к американцам улучшалось на протяжении всего президентства Барака Обамы. При этом всего 2% американцев считают Россию главным врагом США, а еще 1% американцев считает США главным врагом Америки, рассказал Макфол. Зал смеялся. Посол вообще старался много шутить. Например, о поддержке, которую Госдепартамент якобы оказывает российской оппозиции.
«Мы финансируем оппозицию? Это неправда. Навальный – золотой мальчик Госдепа? Это неправда. Макфол отправил Навального в Йель? Да зачем человеку из Стэнфорда отправлять его в Йель?»
Развеселили публику и нецензурные сообщения, которые Макфол получает в Твиттере от российских пользователей.
«Буквально сегодня я получил послание, которое на английский язык переводится неприличным словом на букву «F». Я получаю их от российских граждан почти каждый день. Я не знаю, что делать с таким общением. Это интересный вопрос. Мое первое желание – ответить тем же самым. Но это не всегда верное решение».
Настроение изменилось, когда Майкла Макфола спросили о возможных последствиях, связанных с утверждением списка Магнитского Конгрессом США. Зал затих, но дипломат уклонился от ответа.
«То, что произошло с господином Магнитским, страшная трагедия. Когда я работал в Белом доме и приезжал в Россию, я встречался с его матерью. Это был самый тяжелый день в моей карьере чиновника».
Макфол отметил, что практика составления черных списков существует в США давно. Однако Россия, по его словам, также не хочет пускать на свою территорию многих американских граждан. После лекции Майкл Макфол ответил на вопросы для Радио Свобода. Журналисты российского телевидения продолжают вас преследовать?
Нет. Прежде всего, давайте уточним. Это были не журналисты, это была группа «Наши».
Но там были также журналисты НТВ.
Верно. И я счастлив поговорить с ними в любое время, так же, как я разговариваю с вами. Я не боюсь общения с прессой. Однако политические организации — это несколько другое. Но, слава богу, это следование за мной прекратилось. Мы благодарны за это и рады двигаться дальше.
Слушатели, в основном люди молодые, отмечали открытость и даже искренность американского посла. Вот что рассказала студентка Полина.
«Мне было интересно услышать, что посол скажет, и мне было вообще интересно узнать про тему перезагрузки, ведь он и является архитектором этой перезагрузки. Мне очень он понравился. Понравился открытостью. Американский гражданин, они менее боятся таких острых вопросов, поэтому задавали вопросы все»,
говорит переводчик Степан Дубовой.
«Понравилось, что прошло в достаточно такой неформальной обстановке. Свободно задавались вопросы, без премодерирования, как у нас это принято в нашей политике российской. Он достаточно откровенно говорил, да, где там нет общего подхода, где он есть. То есть понятно, что многого как бы нельзя ожидать от дипломата. То есть это по определению ясно. Ну, так впечатление в целом хорошее, благоприятное».
В заключении лекции Макфол предложил слушателям подписаться на него в социальных сетях и тем самым еще раз подчеркнул свою открытость. Кирилл Филимонов для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 16 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Оргкомитет оппозиционного марша миллионов, намеченного на 12 июня, сегодня обсуждает новое предложение мэрии Москвы о месте проведения акции. Сегодня столичные власти отказались согласовывать шествие по Якиманке и митинги у Большого Каменного моста и на Болотной площади. В Москве задержаны еще двое подозреваемых в участии в массовых беспорядках на оппозиционном марше миллионов на Болотной площади 6 мая. Таким образом, по уголовному делу проходят уже 5 человек. В дагестанском городе Южно-Сухокумск сегодня в ходе спецоперации были убиты 6 боевиков. Заявление о выходе из президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека на этой неделе подали еще двое – Федор Лукьянов и Ида Куклина. Ранее о выходе из совета заявили 9 человек. Одни мотивировали это решение переизбранием Владимира Путина президентом, другие – профессиональной занятостью. В окрестностях пакистанского города Пешавар сегодня при взрыве погибли не менее 18 человек, в том числе 6 женщин и ребенок. Сработало взрывное устройство, установленное под днищем автобуса. Более 40 человек ранены. В Вене сегодня проходит очередной раунд переговоров по ядерной программе Тегерана между экспертами МАГАТЭ и иранской делегацией. В Египте ведущие политические силы договорились о принципах формирования новой рабочей группы по разработке новой конституции страны. Мы продолжаем программу «Время свободы», и я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями, текстами, блогами, репортажами, видео и онлайн-трансляциями, комментариями и многим другим вы можете познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире главный редактор нашего сайта Людмила Терень. Людмила, здравствуйте, и вам слово.
Добрый день, Саша. Есть две центральные темы, центральные новостные темы сегодня, за которыми сайт следит и обновляет их по мере поступления новой информации. Я понимаю, что и та, и другая тема волнует многих наших читателей, и это не мои домыслы, я это вижу по статистике сайта «Радио Свобода». К счастью, интернет дает такую возможность сразу же определить фокус вашего пользовательского интереса. Итак, тема первая – это митинг и шествие 12 июня. Действительно, к вчерашнему вечеру вроде бы были согласованы место и время проведения, а сегодня утром уже выяснилось, что все не так. Подробности того, что происходит вокруг переговоров оппозиционеров и мэрии, в материале, который называется «Мэрию плющит и колбасит». Извините, это цитата из Сергея Пархоменко, который именно так охарактеризовал деятельность мэрии в своем аккаунте в социальной сети Facebook. Здесь же есть интервью «Радио Свобода» другого оппозиционера, депутата Государственной Думы Дмитрия Гудкова, который рассказывает о своем понимании этой ситуации. Он считает, что мэрия будет тянуть до последнего, в последний момент согласует место и время протестные акции, но таким образом отсечет большое количество людей от нее, потому что люди просто не успеют узнать о том, когда она состоится, и не успеют перестроить свои планы, потому что они у них, разумеется, есть на выходные. О своих опасениях и о том, что он думает по поводу деятельности властей, говорит Дмитрий Гудков в интервью «Радио Свобода». Это тоже в материале «Мэрию плющит и колбасит». Вторая тема – это закон, который направлен против проведения митингов. Известный закон о митингах со всеми своими ужасами в виде громадных штрафов и других санкций, которыми предполагают распугать всех потенциальных и действующих оппозиционеров. И вот Совет по правам человека опубликовал полную экспертизу этого закона. Мы ее очень подробно цитируем. Мне кажется, я вижу по вашим комментариям, что вам это действительно интересно. Мы следим за тем, как развивается ситуация. Ходит много слухов. Вот буквально час назад вдруг в Фейсбуке появился слух о том, что Путин все-таки подписал закон. Потом этот слух не подтвердился. Мы держим руку на пульсе и тут же сообщим вам о самой свежей информации, которая будет касаться этого закона.
Людмила, спасибо. Напоминаю, с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Мы продолжаем программу. В Сирии не утихает кровопролитие. Из страны приходят сообщения о новых столкновениях между правительственными силами и вооруженной оппозицией, противостоящей режиму президента Башара Асада. Накануне руководство ООН призналось, что мирный план в Сирии не выполняется. Сегодня в Москве специальный посланник США провел переговоры с российскими дипломатами, пытаясь убедить Россию изменить позицию, блокирующую более жесткие действия против Асада. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Сообщения об обстрелах и взрывах взрывов приходили сегодня из города Хомс, провинции Идлиб и других районов Сирии. Оппозиция призвала к проведению новых массовых акций протеста после традиционных пятничных богослужений. В Женеве представитель Международного комитета Красного Креста заявил об ухудшении гуманитарной ситуации по всей стране. По его словам, в помощи нуждаются 1,5 миллиона человек. Накануне генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выступил с резким заявлением в связи с массовым убийством мирных жителей в сирийской деревне Аль-Кубейр. Пан Ги Мун назвал произошедшее неописуемым варварством и заявил, что подобные события лишают легитимности режим Асада. Он признал, что мирный план, разработанный специальным посланником ООН Кофи Ананом, не выполняется и предупредил, что Сирии грозит полномасштабная гражданская война. Сам Анан, выступая в ООН, сказал:
«Несмотря на принятие плана мирного регулирования из 6 пунктов и размещение в Сирии миссии наблюдателей ООН, я должен признать, что этот план не выполняется».
Анан также резко осудил убийство мирных жителей в Аль-Кубейре. Сообщается, что в деревне были убиты до 80 человек, в том числе десятки детей и женщин. Оппозиция утверждает, что нападение совершили вооруженные формирования, известные как Шабиха, и принадлежащие калавитам, течению в исламе, к которому принадлежит и правящий клан Асадов, в то время как большинство населения страны составляют мусульмане-сунниты. Власти Сирии, однако, сообщили о гибели 9 человек и возложили ответственность на, как они выразились, террористов. Наблюдатели ООН, пытавшиеся в четверг добраться до Аль-Кубейра, были обстреляны. События в этой деревне произошли менее чем через 2 недели после убийства 108 жителей в деревне Хоула, в котором также подозревают боевиков Шабиха. Мировое сообщество пытается найти выход из сирийского кризиса. Россия выступила за срочное проведение международной конференции по Сирии. Это было одно из тем переговоров в Москве с участием специального представителя США Фредерика Хоффа. Хофф прибыл в Москву, чтобы попытаться повлиять на позицию России, которая вместе с Китаем блокировала в Совете Безопасности ООН принятие более жестких мер в отношении режима Асада. Однако до сих пор нет указаний на изменение позиции России. Представитель России в ООН Виталий Чуркин призвал все стороны придерживаться плана Анана и подверг критике страны, оказывающей поддержку сирийской оппозиции.
«Неправильно делать ставку на поддержку тех групп оппозиции, которые не находят ничего лучшего, чем призывать из зарубежных столиц к иностранной военной интервенции в собственную страну. Надо признать, что поставки оружия группам вооруженной оппозиции и финансирование ее активности лишь подливают масло в огонь».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне заявил, что Совет Безопасности ООН не даст мандата на внешнюю интервенцию в Сирию. О том, могут ли повлиять последние сообщения из Сирии, в частности о резне в Аль-Кубейре, на российскую позицию, рассуждает востоковед Елена Супонина.
Если Организация Объединенных Наций и многие другие международные организации возлагают большую ответственность за происходящее в Сирии на власти, то Россия пытается поставить знак равенства между властями и оппозицией в тех жестокостях, которые там совершаются. Еще есть время, чтобы остановить этот конфликт, который по своим масштабам может оказаться очень кровавым. И если в международном сообществе будет разнобой в оценках происходящего, если объединить усилия не удастся, то с большей степенью вероятности можно сказать, что война разгорится. Однако приходится констатировать, что наблюдается кризис доверия между ведущими державами, в том числе между США и Россией.
Россия не опасается, что поддержкой режима Башара Асада утратят полностью влияние на другие арабские страны, которые в большинстве своем выступают против действий, которые предпринимает Асад?
Ближний Восток сейчас настроен революционно, если говорить о большинстве арабских стран, а также о Турции, которая поддержала изменения в арабском мире. И тот факт, что Россия с самого начала недоверчиво отнеслась к происходящему, российское руководство неоднократно делало заявление о том, что это не следствие накопившихся социально-экономических противоречий, а следствие неких заговоров со стороны внешних сил, уже год назад отрицательно повлиял на имидж России в этом регионе. Но не надо воспринимать все так однозначно. У Москвы есть те партнеры на Ближнем и Среднем Востоке, которые поддерживают ее позицию. Возьмите, например, Иран или шиитскую ливанскую организацию Хезболла, ну и, наконец, само правительство Башара Асада. Хотя я считаю, что оно обречено и на то, что Россия теряет сейчас вес на Ближнем Востоке. Наверное, это так, если в ближайшее время такая политика не изменится.
Это была российский востоковед Елена Супонина. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры». Над ней сегодня работала моя коллега Александра Вагнер.
Российская блогосфера обсуждает появившееся в сети видео, на котором активистка «Молодой гвардии» Анна Позднякова с веселыми нотками в голосе объявляет своим друзьям о том, что ее ударил лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов.
«Меня ударил Удальцов! Вы прикиньте! У меня есть все на видео! Меня ударил Удальцов! Это кошмар!»
«Удальцов здесь?»
Позднякова обвиняет Удальцова в избиении на основании медицинских заключений, в которых утверждается, что она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы и нижней трети левого предплечья после удара на митинге в Ульяновске против строительства перевалочного пункта НАТО. Оппозиционный блогер Данила Линделе размещение ролика с Позняковой в живом журнале сопровождает следующим текстом.
«Активистка «Молодой гвардии» Анна Позднякова, кажется, В распоряжении адвокатов Сергея Удальцова появилось видео, где сразу после жесточайшего удара лидера Левого фронта, из-за которого под носом и на левой руке у девушки были кровоподтеки, она весело прыгает рядом со своими соратниками. К слову сказать, вслед за Анечкой под суд должны пойти еще и врачи, которые сделали ей липовую справку, и это только со второго обследования, потому что на первом ничего не нашли. И лжесвидетели, которые постоянно путаются в показаниях, как и сама Анна».
В твиттере Анна Позднякова на просьбу блогеров поклясться, что она не врет и действительно была избита оппозиционным лидером, заявила.
«Я могу поклясться, что он ударил. Я не заявляла, что он избивал».
Блогерам также было интересно, почему, несмотря на заявление о поломке наручных часов, на видео, снятом уже после предполагаемого удара, они целы. Позднякова ответила и на этот вопрос.
«Во-первых, ремешок не цел, это раз. Во-вторых, про часы я не говорила в суде, это два. И три – это видео после удара. Говорю всем белоленточникам, ваши всяческие попытки оправдать Удальцова смешны. Видео после удара. Состояние шок. Удальцов скрывается от суда».
Блогер Кортас, в реальной жизни преподаватель, в своем ЖЖ поделился опытом общения с людьми, которые ведут себя неадекватно. Он считает, что Удальцов вообще не должен был реагировать на провокации Позняковой.
«Комментарий удивляет. Выходит, что политик имеет право ударить женщину? У меня, как правило, складываются отличные отношения со студентами. Однако приходилось иметь дело и с наглыми прогульщиками. Приходилось испытывать на себе наезды родственников. Один раз на меня пытался накатить даже полковник ФСБ, племянник которого не смог сдать мне экзамен. Приходилось сталкиваться с неадекватным провоцирующим поведением, но я никогда не бил студентов или тем более студенток, не оскорблял их бранными словами. Идите, голубушка, поучите еще. Вот и все, что я говорю в таких случаях. И в таких странах, как США, политикам приходилось встречаться с неадекватным поведением избирателей. Но я никогда не слышал, чтобы там политик ударил женщину. Это поставило бы конец на его политической карьере. Губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера какие-то чудаки забросали яйцами, и ничего им за это не было».
В комментарии к выложенному видео публицист Дмитрий Шушарин предсказывает, что, несмотря на несоответствие показаний свидетелей и потерпевшей, Удальцов все равно пойдет под суд.
«Странно все это читать после второго дела ЮКОСа. Левые же, кажется, опасались защищать олигарха. Вот теперь с ними так же, как и с ним. Ищите правду, ищите. Но ежели только для себя, не найдете».
Блогер с ником Alex8266 с этим утверждением соглашается.
«Вы правда считаете, что для нашей независимой судебной системы это будет аргумент? По-моему, власть уже четко обозначила свою позицию. В угоду политической выгоде легко приносится в жертву и закон, и мораль, и нравственность. Циничные и наглые, сейчас еще и напуганные, легко переступят через очевидные факты».
Над рубрикой «Сетевые разговоры», еще раз отмечу, сегодня работала моя коллега Александра Вагнер. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Оргкомитет оппозиционного марша миллионов, намеченного на 12 июня, сегодня обсуждает новое предложение мэрии Москвы о месте проведения акции. Сегодня столичные власти отказались согласовать шествие по Якиманке и митинги у Большого Каменного моста и на Болотной площади. В Москве задержаны еще двое подозреваемых в участии в массовых беспорядках на оппозиционном марше миллионов на Болотной площади 6 мая. Таким образом, по уголовному делу проходит уже 5 человек. Заявление о выходе из президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека. На этой неделе подали еще двое – Федор Лукьянов и Ида Куклина. Ранее о выходе из совета заявили 9 человек. В окрестностях пакистанского города Пешавар сегодня при взрыве погибли не менее 18 человек. Более 40 получили ранения. В Вене сегодня проходит очередной раунд переговоров по ядерной программе Тегерана между экспертами МАГАТЭ и иранской делегацией. Сегодня встречи сборных команд Польши и Греции. Открывается чемпионат Европы по футболу. Матчи будут проходить в двух странах – Польше и на Украине.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Майкл Макфол о перезагрузке Магнитском и Твиттере. Посол США в России ответил на вопросы Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Историк разведки Борис Володарский о приговоре полковнику Михайлову.
Право автора.
Подпишет ли президент скандальный закон о митингах?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы переходим к экономическим темам. На очереди у нас экономическая панорама, в которой мы поговорим о таких вещах, как курс рубля, который вновь снизился вслед за ценой нефти, то, что на Ульяновском автозаводе возобновляется производство японских грузовиков, то, что агентство Fitch резко снизило кредитный рейтинг Испании. Все это в очередном выпуске экономической панорамы, который подготовил Сергей Сининский.
Курс российского рубля сегодня вновь заметно снизился. Уже в начале биржевых торгов рубль подешевел к доллару на 1,6%. Интересно, что ровно таким же было накануне падение цены европейской нефти сорта Brent, к которой привязана экспортная цена российской нефти, после того, как председатель Центрального банка США, выступая в очередной раз перед профильным комитетом Конгресса, дал понять рынкам, что новых мер стимулирования роста американской экономики в самое ближайшее время ожидать не стоит. Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Естественно, мировые цены на нефть являются определяющим фактором для курса российского рубля, потому что именно выручка российских экспортеров, она формирует предложение валюты, в общем-то, на рынке. Естественно, российская валюта, она движется в неком фарватере, да, вслед за изменением мировых цен на нефть. Но, тем не менее, нельзя сказать, что вот существует прям такая точная корреляция, что, допустим, бренд изменяется на 1%, и, соответственно, рубль должен измениться на такую же величину. Такой связи, конечно, нет, и скорее, если такое случается на практике. Но я склонен относить больше к некому случайному совпадению. Хотя тенденция, она, безусловно, существует, и, очевидно, она будет еще существовать достаточно долго.
Представим, что не было бы вчера тех трех факторов, которые и привели к снижению многих мировых рынков, то есть выступление руководителя Федеральной резервной системы США. Плюс заявление Центрального банка Китая о снижении базовой процентной ставки впервые с декабря 2008 года, что напомнило рынкам о замедлении роста китайской экономики. И, наконец, не было бы решения агентства Fitch о резком снижении рейтинга Испании. В каком направлении мог бы измениться в этом случае курс рубля? Продолжить трехдневный рост или, скорее, наоборот? Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Трудно сказать, но у меня есть ощущение, что рубль бы несколько укреплялся. Хотя здесь нужно понимать, что в отсутствии каких-то видимых позитивных факторов, с другой стороны, это бы укрепление не было сильным.
В итоге официальный курс рубля к доллару был снижен сегодня Центральным банком сразу на 54 копейки, а курс к евро на 48 копеек. Российская автомобильная компания «Sollers» и японская «Isuzu Motors» объявили, что с 9 июня возобновляют производство грузовиков «Isuzu» на Ульяновском автомобильном заводе, входящем в группу «Sollers», о чем компании договорились предварительно в апреле. А на прошлой неделе «Isuzu Motors» объявила, что намерена увеличить свою долю в уставном капитале компании «Sollers» с 29 до 45%. «Sollers» начала выпуск грузовиков «Isuzu» на своем заводе в Ульяновске в 2006 году. Через два года их производство было перенесено на территорию особой экономической зоны Алабуга в Татарстане. Однако в начале прошлого года оно было приостановлено на неопределенный срок. Международное рейтинговое агентство Fitch объявило о снижении суверенного кредитного рейтинга Испании. Агентство полагает, что для рекапитализации испанских банков, понесших убытки в результате краха рынка недвижимости в стране, Испании потребуется 50-60 миллиардов евро, а для ее банковской системы в целом, при неблагоприятном развитии событий, до 100 миллиардов евро, что составляет 9% испанского ВВП. Однако нынешний уровень накопленного Испанией государственного долга не превышает 70% ВВП. Для сравнения, средний для 17 стран еврозоны уровень почти 90%. Тем не менее, рейтинг Испании был снижен агентством сразу на 3 ступени. Кстати, до уровня рейтинга России по шкале этого агентства. Аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Такое резкое снижение, мне кажется, можно объяснить двумя вещами. Во-первых, достаточно большими суммами, которые требуются правительству для рекапитализации банков, которые, возможно, окажутся даже больше, чем те оценки, которые звучат сейчас. Тут целый букет факторов, которые влияют на состояние банковской системы, включая и слабый рынок жилья, и замедление экономики, возможно, повторная рецессия в течение даже не одного, там, двух кварталов, а даже больше. И второй фактор – закрытость в такой ситуации для правительства занимать деньги. То есть если бы Испания имела возможность привлекать деньги по приемлемым ставкам, возможно, такого решения и не было бы. Но поскольку состояние банковской системы зависит от состояния государственных финансов, и наоборот, вот этот клубок, замкнутый круг, который предстоит разорвать, он, конечно, негативно влияет на оценки и рейтинговых агентств, и инвесторов по поводу того, как будут развиваться события в Испании дальше.
В ближайший понедельник, как ожидается, эксперты Международного валютного фонда представят свой доклад о состоянии банковской системы Испании с указанием общей суммы, необходимой, с их точки зрения, для рекапитализации проблемных испанских банков. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 32.19, на завтра 32.73, к евро на сегодня 40.42, на завтра 40.90. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.24.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. В эфире «Время свободы». Аналитический центр Юрия Левады по заказу Высшей школы экономики провел масштабное исследование, посвященное здоровому образу жизни в России. Что, по мнению граждан, более всего препятствует поддержанию здоровья? В чем отличие российской ситуации от европейской? Ответы в рубрике «Общественное мнение». Ее ведет сегодня Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В ходе исследования социологи опросили 4000 респондентов старше 15 лет. Для сравнения с ситуацией в Евросоюзе использовались данные специальных модулей Евробарометра по здоровью, питанию, физической активности населения и его отношению к алкоголю и курению. О результатах, полученных в России, рассказывает Наталья Бондаренко, сотрудник отдела доходов и потребления Левада-центра.
По результатам исследования оказалось, что сложившиеся в российском обществе социальные нормы и ценности в отношении здорового образа жизни и медицинского обслуживания характеризуются все уже малой распространенностью ответственного и, прежде всего, деятельного отношения людей к собственному здоровью и одновременно преимущественная ориентация на заботу государства об их здоровье, а не на собственные силы и возможности. Причем эта позиция сопровождается декларативно высокой ценностью здорового образа жизни. И люди, где-то две трети, говорили о том, что им не все равно, и они стараются все-таки отслеживать и думать о здоровом образе жизни, и что они вообще следят за своим здоровьем. Но это, еще раз, речь идет о декларативном уровне. А на самом деле, как оказалось по результатам опроса, очень мало кто знает, например, свой уровень холестерина. Довольно редко люди посещают в профилактических целях структуры системы здравоохранения.
Что прежде всего препятствует здоровому образу жизни людей, ну, скажем, по их оценкам?
Ну, во-первых, основными факторами риска называется курение, злоупотребление алкоголем и нервные стрессы. А на втором месте оказался малоподвижный образ жизни, избыточный вес и некачественное питание. В среднем доля людей, которые страдают ожирением, в России не намного выше, чем среднеевропейский уровень. Но уже в старших возрастных группах эта проблема становится гораздо острее и гораздо более выпуклой, чем для средних европейцев. Хотя в целом где-то 28% сообщают, что за последний год старались следить за собственным весом, соблюдать диету. Кроме того, хотя у нас структура питания для массового россиянина уже далека от задач выживания, то есть она вроде бы уже достаточно, может быть, изобильна, но она недостаточно сбалансирована. В частности, то, что касается потребления рыбных продуктов, фруктов и овощей, на что обращают в последнее время внимание диетологи. В сравнении с европейцами наше потребление выглядит гораздо беднее. Более того, расширяются такие привычки, это мы зафиксировали среди молодежных групп, привычки, которые можно назвать вредными, по потреблению фастфуда, энергетических напитков и сладких газированной воды.
А какие группы населения более склонны к здоровому образу жизни?
Это люди более обеспеченные, более образованные, ну и, конечно же, этот контингент больше находится в городах.
А наименее здоровый образ жизни в таком случае кто же ведет из россиян?
Это, во-первых, несколько ниже статус доходный людей, то есть менее обеспеченные. Но что самое интересное, оказалось, что в группе риска оказываются люди наиболее активно работающего возраста от 30 до 50 лет. И в этой группе довольно активные потребители как алкогольных напитков, так и выше доля курильщиков.
Вы уже упоминали о том, что сравнивали данные, полученные в России, с результатами европейских исследований. А если подытожить, в чем тут сходство и в чем основное различие?
Интересно, что мы пока довольно близки с нашими восточноевропейскими соседями. У нас похожие проблемы. Это довольно низкие самооценки здоровья. То есть вроде бы как проблема здоровья людей волнует. Но на деятельном уровне все-таки россияне, они более пассивные. И, например, в Восточной Европе введенное ограничение на пассивное курение в офисе, оно дало достаточно серьезные результаты. Если, например, в России активных курильщиков в районе 30% и примерно 16-17% пассивных курильщиков, то в Европе доля пассивных курильщиков гораздо меньше. Именно в том числе за счет того, что наибольшие риски курения, они связаны с курением коллег на работе.
Наталья Бондаренко, Левада-центр. Социологи отмечают также, что почти в два раза меньше россиян по сравнению с европейцами регулярно занимаются физкультурой и спортом. Чаще всего это делают молодые и обеспеченные люди. В целом среди российского населения преобладают пассивные практики поддержания здоровья, например, пребывание на свежем воздухе или прием витаминов. А каждый пятый взрослый житель страны не делает даже таких усилий для сохранения здоровья.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила сегодня Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Начало чемпионата Европы по футболу. Такова главная тема следующего часа программы. Разумеется, вернемся и к согласованию марша миллионов в Москве 12 июня, и к обсуждению возможного решения Владимира Путина по новому закону об ужесточении санкций за нарушения на митингах. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни в Москве, особенно в Москве, ни в России закон не работает, суды не работают.
Регулярные последовательные зачистки.
Несмотря на принятие плана мирного урегулирования из шести пунктов,
обеспечивать безопасность в Афганистане будет сложно до тех пор, пока террористы могут...
Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала президента Сирии Башара Асада...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».